Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья. Когда у меня появилась идея рассказать об Адвенте, о первом человеке, о котором я подумал, между прочим, о первом Михаил Иванов. Это было, вот, собственно, об Михаиле Иванове, о настоятеле собора Святой Марии.
Лютеранского собора Святой Марии в городе Санкт-Петербург.
Да, совершенно верно. Я очень рад, что мое имя первое, что приходит в голову, когда человек начинает вспоминать об Адвенте. Это прекрасно.
Просто я подумал о том, что кто, как не ты, своей интеллигентной, вкрадчивой, учительской, в хорошем смысле манере, может нам рассказать об Адвенте.
С огромным удовольствием.
Друзья мои, у нас в студии Михаил Иванов, настоятель кафедрального собора, Лютеранского собора, кафедрального Святой Марии в Санкт-Петербурге. Каждый из вас может и даже должен, добавить Михаил Иванов, в эти прекрасные предрождественские дни посетить этот собор ради того, чтобы насладиться прекрасным собором, прекрасным Михаилом Ивановым, прекрасной литургией, которая там будет, но, возможно, задать какие-то уточняющие вопросы на тему, на которую мы сегодня с вами будем говорить.
А можно я сделаю маленькое объявление?
Пока я буду делать репосты и
да,
лайки, ты
да,
можешь
да.
это делать.
Очень хорошо. Дорогие друзья, хочу пригласить вас на торжественное богослужение Сочельника 24 декабря в пятницу в 19:00 и также на рождественское богослужение в субботу 25 декабря в 12:00. Приходите, эти службы всегда очень торжественные, очень радостные, и вместе будем прославлять Господа за Его приход в этот мир, за то, что Слово стало плотью и обитало с нами. Это самое великое чудо, которое произошло в истории человечества. Так что добро пожаловать. 24-го в 19, 25-го в 12.
Да, тут настоящие христиане должны были добавить аминь, но я это мысленно сделал, аминь, когда ты про Господа Иисуса Христа.
Хорошо, что ты причисляешься к настоящим христианам, я очень рад.
Кстати говоря, это очень интересно, и тоже, это не тема нашей сегодняшней передачи, но вот если уж мы коснулись, да, вот этой темы. А есть такое понятие с точки зрения Михаила Иванова, настоящий христианин?
Или да, это, конечно, есть, несомненно.
Те, кто соблюдают адвенты, дни адвента, или кто ходит в Лютеранскую церковь Ингрии?
Ну, это самый идеальный вариант, когда человек ходит в Лютеранскую церковь Ингрии, но если человек даже не ходит в церковь Ингрии, а верует в триединого Бога, верует во Христа, Бога человека, верует в спасение по благодати ради крестной жертвы Господа и старается жить по Его слову, то, конечно, он настоящий христианин.
Спасибо большое тебе за это уточнение. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, как это делаю сейчас я, вот пока Михаил Иванов нас заманивает в свою религиозную организацию. Я тоже приглашаю вас вместе с ним, на самом деле, посетить. Это прекрасное место, которое можно посетить не только в эти дни, которые обозначил Михаил, но и вообще в любой день будний, и не только будний, зайти, посмотреть. Иногда там проходят прекрасные концерты органные, которые тоже
каждую субботу, между прочим,
послушать. И это тоже звучит очень прекрасно. Где, как не в Лютеранском соборе, слушать орган в культурной столице Санкт-Петербурга?
Конечно, да. Да. Тем более, что у нас совершенно уникальный барочный орган духовой на 1500 труб, построенный по проекту Готфрида Зильбермана, который был личным другом Иоганна Себастьяна Баха.
Кстати говоря, на полном серьезе, мне орган вот вашей церкви, вашем соборе нравится гораздо больше, чем тот орган, который установлен в филармонии. Почему-то, не знаю.
А мне кажется, это совершенно естественно.
Потому что у вас настоящий христианский орган, а там не настоящий христианский, да, там просто орган.
Ну и наш абсолютно уникальный. Это единственный в Петербурге, и, наверное, даже дерзну сказать, единственный в России такого класса барочный орган. Больше таких просто нет.
Аминь, друзья. Итак, мы ставьте лайки, делайте репосты. В описании к этой трансляции есть две ссылки, пройдя по которой, под первой из них вы пойдете на канал YouTube Владислава Юртова. Это я. Подписывайтесь на него, ставьте колокольчик под любым видео, чтобы получать уведомления о новых видео. Вторая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», поскольку этот проект существует только на ваши финансовые пожертвования, и даже ваши 100 рублей, которые вы жертвуете каждый месяц или однократным переводом в нашу пользу, помогает нам охватить еще 1000 человек в наших трансляциях, и это ваш, в том числе, результат. Также вы видите телефон доверия 8800, ну или большинство из вас его видит, 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. По нему можно позвонить, если вы нуждаетесь в помощи душепопечителей, профессиональных психологов, душепопечителей. До 8 вечера включительно можно звонить и получать помощь абсолютно бесплатно. Мы не берем за эти услуги ни копейки денег. Максимум, что будет заплачено вами, и то это не у всех сотовых операторов, это само соединение по тарифам вашего оператора. Возможно, вот это будет плата, но не нам, опять же, а сотовым операторам. А так многие даже делают эту услугу совершенно бесплатной. Доступ к номерам 8-800. Ну, поехали. Адвент. Такое слово странное, не русское, непонятное. Мы буквально час-два часа назад говорили тоже немножко об адвенте в контексте «Как сделать празднование Рождества для детей незабываемым». И там тоже было произнесено слово «адвент», но вот, опять же, я немножко в другом контексте рос, о лютеранской церкви я узнал так близко только там, лет 5 назад, да. Угу. Вот до этого момента...
Хорошо, что это все-таки произошло в твоей жизни.
Я не буду тебе отвечать, как ты, ты же мой любимый друг и брат, и вообще и гость, поэтому все свои комментарии я оставлю на послеэфирное время по этому поводу, ну, по крайней мере, постараюсь. Так вот, раньше, в принципе, слово «адвент», оно не звучало в евангельской среде. Ну, вот, опять же, в католической звучало, в лютеранской звучало, в евангельской особо нет. Угу. Сейчас оно звучит и в неоевангельской, там, в неопротестантской среде. Но на самом-то деле мало кто знает, что это такое. И как это ни странно, даже среди католиков и лютеран тоже не все знают, что такое «адвент», откуда он взялся, как появился и для чего он нужен.
Ага, могу рассказать?
Должен рассказать.
Отлично. Но на самом деле адвент – это очень важное время в течение года, потому что это 4 недели, 4 воскресных дня в том числе. И само название происходит от латинского «адвентус» – это «прибытие» или «пришествие». И адвент – это предрождественский пост, да, то есть это не только конфеты, это не только календари адвента. Конечно, с адвентом связано очень много прекрасных традиций, но в первую очередь это пост, когда мы через дела милосердия, через покаяние, через такую сугубую молитву, через чтение Писания готовимся к празднованию Рождества. Вот, и у каждого воскресенья есть своя особая тема, и самое главное это то, что адвент, он заостряет внимание прихожан на двух важнейших моментах, на первом пришествии Христа и на втором пришествии Христа, да, вот это адвентус, прибытие, потому что мы не только празднуем рождение Господа в этот мир 2000 лет тому назад, мы еще и восклицаем вслед за древней церковью «Ей гряди, Господи Иисусе», мы ждем, что Он вернется, и вот об этом адвент. Угу. То есть каждое воскресенье адвента мы проповедуем и о Рождестве, и, вот, наверное, даже на 80% о втором пришествии Христа, которое ждать просто жизненно необходимо.
Скажите, пожалуйста, отец Михаил, буду вас так называть сейчас исключительно в контексте этого вопроса. Хорошо. Вы, говоря о посте, адвентовском, рождественском посте, вы специально не упомянули никаких кулинарных диетах, поскольку 2 года назад я видел фотографию на странице вашей жены в социальных сетях, где вы аппетитно уминаете... жареное мясо.
Бифштекс,
да. Именно во время периода адвента.
Да, и более того, я и до сих пор аппетитно уминаю жареное мясо в период любого поста, будь то рождественский пост или великий пост перед Пасхой. Более того, у нас даже в семинарии в периоды поста в трапезной регулярно можно было получать мясные блюда, потому что пост — это ж не про еду. Да? Пост — это же не о книге, которая посвящена вкусной и здоровой пище. Мы придерживаемся поста в контексте того, что говорил пророк Исаия в 58 главе. Да, «Раздели с голодным хлеб, да, одень нагого, разреши оковы неправды». Ну, в общем, вот это вот пост. Да, если человек приходит и спрашивает, что можно кушать или чего нельзя кушать во время поста, то ответ всегда один и тот же. Вкушать можно все, что угодно, кроме ближнего. Вот, если человек это соблюдает, в общем, гастрономию можно считать закрытый, то есть вопрос решен. А так в целом нет, конечно, пост — это духовные практики, духовные такие вот усилия, которые человек должен совершить, как бы массируя свое сердце для того, чтобы вот душа пробудилась перед праздником и потом уже по возможности не засыпала. Да, потому что иногда думают, что в церквях есть 2 таких периода, когда надо быть прям христианином-христианином. Это адвент и Великий пост.
Каждое воскресенье может быть христианином.
Да, еще каждое воскресенье, да. А все остальное такой лайт-вариант. То есть, ну, вроде как христианин, а ну, можно там что-то себе позволить лишнее. Нет. Посты — это не то время, когда надо прям собраться и только в это время оставаться верным Богу. А это скорее такой будильник, который призван тебя разбудить, и чтобы ты уж потом не засыпал.
Угу. Почему тогда, по крайней мере, у славянского человека, у русского человека, у нас у всех, ну, обывателей, обычных людей, слово «пост» обычно связывается именно все-таки с какими-то кулинарными ограничениями?
Я думаю, это влияние среды. У нас все-таки большая часть населения принадлежат к православной традиции. И в восточных церквях, не только в русской православной церкви, но там и в греческой, и в грузинской, и в, если говорить о восточных церквях более широко, то и в коптской, и в сиро-якобитской церквях большое внимание уделяется именно гастрономической стороне, и это связано с влиянием монашеской среды. Да, то есть вот сам устав церковной жизни, он во многом был позаимствован из устава монастыря, да. вот, монашеского устава, а потом уже это распространилось на всех верующих, вне зависимости от их статуса, монахи они или люди семейные. Вот, поэтому там, конечно, вопрос, что кушать, что не кушать, он стоит остро. Но всегда надо помнить слова апостола Павла, что пища не приближает нас к Богу. Ем ли я ничего не приобретаю, не ем ли, ничего не теряю. А вот что приближает, это покаяние, молитва, писание, дела милосердия. Но, что интересно, в лютеранских странах, по крайней мере, раньше бывали посты, когда пасторы, настоятели объявляли период ограничения именно в еде. Но как это делалось? Например, да, в каком-нибудь лютеранском приходе, где-нибудь там в Скандинавии в 19 веке, пастор говорил прихожанам: «Друзья, на там, эти 4 недели периода Адвента отказываемся от тех продуктов, на которые мы тратили там, больше всего денег в течение всего предыдущего периода года. Вот. И эти деньги, которые мы сэкономим, да, покупая более дешевые продукты или отказываясь там, от каких-то изысканных продуктов, эти деньги мы экономим, откладываем, а в Рождество собранную сумму мы дарим нуждающейся семье из нашего прихода». И вот таким вот образом, отказываясь от каких-то продуктов питания, не обязательно от мясных, да, там это могло быть что угодно, люди всей общиной собирали какую-то сумму и передавали ее бедной семье, которая в Рождество могла позволить себе, ну, что-то купить, там, дом отреставрировать, отремонтировать или еще что-то сделать.
Вот такую традицию я встречал только в протестантских церквях, и в лютеранских, в реформатских, и даже там в евангельских, да. Почему такая традиция не прижилась, вот именно вот такая, да, такого поста не прижилась, как ты думаешь, в восточных церквях?
Я думаю, она есть. Скорее всего, есть. Просто мы, может быть, недостаточно хорошо знаем их традиции, их быт церковный, но я почти уверен, что что-то подобное должно существовать во всех церквях. Но это совершенно как бы естественный вывод, когда тебе говорят, надо ограничить себя в еде, хорошо, а что делать с оставшимися деньгами? Ну, ты можешь купить себе какую-то новую вещь.
Купить жене сапоги.
Да, купить жене сапоги или все-таки купить бедному прихожанину, там, я не знаю, теплую одежду, без которой он замерзает зимой. То есть это, я думаю, должно быть во всех церквях, и наше незнание скорее от нашего незнания.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Михаил Иванов, настоятель Кафедрального собора Святой Марии, Лютеранского Кафедрального собора Святой Марии в Санкт-Петербурге.
Большая Конюшенная улица, дом 8А.
Либо еще есть прекрасный ориентир напротив ДЛТ.
Да.
Прекрасный магазин ДЛТ, а вот напротив есть...
Я лютеранский... прям воспринял это как личное оскорбление. Но...
При том, что ты сам сказал, по-моему, в одной из наших прошлых передач.
Что напротив ДЛТ, да. Да. Но интересно, что ДЛТ...
Это тоже был лютеранский собор.
Не-не-не, долгое время ДЛТ был таким как бы оппонентом нашей церкви. В каком плане? Что когда ДЛТ строился, вот именно этот магазин, то... По указу советских атеистических тогда еще властей было предписано, чтобы шпиль ДЛТ выше, обязательно да. был выше колокольни церкви Святой Марии.
Какой-то детский сад, по-моему.
Да, но вот именно так строили. То есть вот такая была конфронтация даже на уровне архитектуры, что обязательно вот этот вот магазин, да, дом ленинградской торговли должен быть выше, чем лютеранский храм, который располагался на соседней стороне улицы.
Вот такой исторический экскурс Михаил Иванов нам сделал. Это прекрасно. Мы можем не только об Адвенте узнать, но и о таких вещах. Слушай, смотри, к евангельской церкви вообще в России до сих пор насторожены отношения, типа это все пришло там с Запада, да, буржуи нам принесли, америкосы, там всякие немцы. К лютеранской церкви в том числе есть такое настороженное отношение, у нее потому что еще и название это такое странное, лютеранская церковь, да. Я даже слышал от одной бабушки, я буквально это вчера и позавчера говорил, я, говорит, не пойду в вашу церковь, потому что там лютургия. Лютургия идет. Не литургия.
Не литургия,
а лютургия. Лютургия, да.
Лютеровское служение. Лютеру молятся.
Ну, вот как-то вот так вот, да, она это воспринимала себе. А есть еще такое страшное слово «адвент». И правда, я слышал прям массу мнений, что вы вот... Мало того, что вы все западники, да, буржуи, да, вы еще пытаетесь нам чуждую какую-то культуру втюхивать, которую нам у нас ведь совершенно не было, а вы эти еще иностранные словечки, адвенты и все прочее. Зачем все это нужно?
Ну, поэтапно отвечу на твой вопрос. Прежде всего, насколько эта культура нам чуждая. Вот я, честно говоря, считаю, что она не чуждая, потому что вот на той земле, где мы сейчас находимся, лютеранские храмы, лютеранские приходы существуют с 1631 года. Поэтому с первой половины 17 века тут лютеранская культура является настоящей, да, присутствующей прочно, основательно и, ну, буквально входящей в плоть и кровь человека, который здесь жил и который здесь живет. Поэтому нельзя сказать, что мы привносим что-то чуждое и со стороны. Нет, мы скорее восстанавливаем то, что здесь было испокон века. Вот. И нельзя сказать, что это прямо... что-то вот исключительно западное. Потому что если мы посмотрим на историю Российской империи, то мы обнаружим, что прекрасными гражданами именно нашей страны, которые трудились на благо нашей страны, которые там жизнью жертвовали ради благополучия нашей страны и ее граждан, были лютеране. То есть, ну, достаточно вспомнить Беллинсгаузена, Миклуха Маклай, Фаберже, Нобель, Даль, Брюлов, почти все губернаторы дореволюционной России, в городах дореволюционной России.
Ты еще не назвал членов императорской фамилии?
Да, ну, императрицы многие, да, совершенно верно, до замужества были лютеранками. Почти, даже не почти, больше, чем половина представителей Академии наук были лютеранами, и они все трудились на благо нашей страны. Поэтому, если кто-то говорит, что лютеранство — это что-то для России чуждое, ну, учить им отчасть. Да, то есть это не так, потому что лютеране до революции были второй по численности конфессии, христианской конфессии в России, и официальным главой лютеранской церкви был император. То есть это вот совершенно было естественно, совершенно органичная часть общества, и лютеранские пасторы по табелю о рангах, который существовал до революционной России, причислялись по статусу к личному дворянству. Угу. То есть даже они были особым образом регламентированы вот в этой вот, на этой лестнице, да, что ли, социальной. И устав лютеранских церквей также утверждался на уровне правительства страны. То есть это была естественная, органичная часть нашего общества. Другое дело, что после революции это все было разрушено. Просто такой факт, что к 1938 году в России в живых не осталось ни одного лютеранского пастора. Да, вот если несколько миллионов было прихожан, сколько нужно было пасторов на несколько миллионов прихожан? Достаточно много. Да, вот к 1938 году не осталось в живых ни одного. Да, то есть вот целая среда жизненная была ликвидирована, поэтому, конечно, сейчас, спустя годы, да, после тех трагических событий, людям кажется, что это новое, что это что-то новое. А по факту нет, друзья, это наше наследие, это совершенно естественная часть нашей жизни.
Каждый раз, когда ты с таким пафосом рассказываешь о лютеранской церкви, в хорошем смысле с пафосом, мне кажется, что я меньше ростом становлюсь, я тебе уже об этом говорил. То ли ты выше ростом становишься, то ли я меньше ростом.
Ну, я, в принципе, чуть выше ростом, поэтому не смущайся.
И поэтому, мне кажется, ты меня как-то вбиваешь, значит, я все меньше, а ты все больше и больше и больше становишься. Спасибо, друзья. Михаил Иванов, настоятель Лютеранского кафедрального собора Святой Марии в Санкт-Петербурге на Большой Конюшенной. Напротив ДЛТ, который находится, ну, номер дома сложно запоминать, а ДЛТ раз.
Да. Можно еще чуть-чуть добавлю?
Еще?
Да, по поводу того, что лютеранские традиции — это органичная часть нашей, на самом деле, повседневной жизни.
Ты хочешь про Йокур сказать, что ли?
Да. В 1699 году царь Петр I, как вы знаете, издает указ, согласно которому новогодние и рождественские праздники в домах должны справлять, украшая дома по, как он писал, немецкому образцу. То есть ставить елки, украшать их по лютеранскому образцу. И ведь рождественская елка, да, которая в нашей стране трансформировалась в новогоднюю елку, это чисто лютеранское явление. Первым, кто поставил рождественскую елку, был доктор Мартин Лютер.
И есть, потом... есть такая легенда.
Есть такая правда. Я рад, что ты со мной согласен. Вот. И потом это уже распространилось на многие страны. Да, и когда сегодня люди совершенно естественно украшают рождественскую ель, друзья, это лютеранская традиция. Многие сейчас в окнах ставят такие горки со свечами. Это лютеранская традиция. Многие зажигают венки адвента. Это лютеранская традиция. Календари адвента, которые можно купить сейчас во многих магазинах, это лютеранская традиция. Поэтому...
Я опять стал меньше ростом.
Да, прекрати. Я думаю, ты должен подрастать. Вот. Так что, на самом деле, если просто посмотреть по сторонам, то мы увидим, что даже на уровне каких-то совершенно естественных, бытовых, праздничных вещей, связанных с зимой, лютеранское присутствие в нашей стране, оно буквально повсюду.
Давай поговорим об адвенте. Да. Сегодня все-таки это такое, опять же, мы находимся внутри этого адвента, у нас нет этой горки, нет этого венка. Я, кстати, сейчас буквально собираюсь после нашего эфира с того ехать покупать этот венок.
А уже поздно. Его надо покупать к первому воскресенью адвента.
Ну, это не сложилось купить, понимаешь? Но я сегодня лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда. Ну, а ладно, ты мог бы привезти мне не только свои книги, которые написал на прямой эфир, и в прямом эфире подарить. И в прямом эфире их подарить, но еще, смогу, и, да, но еще и венок привезти лютеранский, чтобы я повесил на свою дверь. Квартиры. Но...
А венок, ну ладно, потом расскажу тебе, что венок адвента на дверь не вешают, но ничего страшного.
Ничего страшного, хорошо. Адвент. Сегодня это такое модное явление, опять же, как я говорил, даже в евангельской среде, хотя и мало кто понимает, что это означает. Есть ли какие-то прямо, ну, очень важные части адвента, про которые должен знать каждый человек, кто хочет эту адвентскую традицию соблюдать, что они означают для чего это делать. И как можно все-таки с помощью Адвента, у нас очень много зрителей, которые являются одним единственным верующими в семье, да, и они хотели бы со своими детьми, в том числе родственниками, поиграть в эту игру, адвентский календарь и все прочее. Как они могли бы с помощью этого календаря, с помощью этих игр предрождественских о Боге как-то, и что должны именно они рассказывать о Боге?
Да, ну, хороший вопрос. Дело в том, что действительно есть такие особые адвентские традиции, которые связаны с попыткой заинтересовать детей происходящим. И одна из самых приятных традиций — это календарь Адвента. Вот, он бывает самый разный, иногда заводского производства, когда в магазинах начинают продавать такие вот прямоугольные конструкции с 25 окошечками, и открывая каждое из них, там находится там маленькая шоколадочка или еще что-то. И ребенок открывает каждый вечер или каждое утро это окошечко, и родители могут рассказать ему что-то, связанное с христианством, потому что так нужно пользоваться календарем Адвента. Сейчас календари Адвента делают, как я уже сказал, очень разнообразными. У нас дома календарь Адвента такой хендмейдный, рукодельный.
Не иначе твоя супруга делала.
Да, совершенно верно. Моя драгоценная жена его соорудила. То есть это из нарезанных ветвей такая сделанная елка, которая висит у нас на шкафу. И к ней в бумажных таких очень красивых пакетиках подвешены маленькие игрушечки. Ну, даже скажу, что это маленькие такие совсем малюсенькие машинки из мультфильма про Вспыша. У меня ребенок очень любит вот эти мультфильмы про гоночные монстр-траки. Вот, и он каждое утро подходит, снимает этот мешочек, достает, распаковывает. У него в руках оказывается маленький подарок. Ну и, соответственно, есть возможность что-то как-то рассказать о Рождестве. И очень хорошая традиция — это, вот, собственно, упомянутый мной венок Адвента. На нем зажигают 4 свечи в каждую неделю по мере приближения к Рождеству. Я знаю, у нас один прихожанин, он мало того, что дома зажигает эти 4 свечи и всем родным рассказывает, что они означают и почему он это делает, так он еще и на работе. Он сделал такие специальные параменты, то есть это ткани фиолетового цвета, а фиолетовый цвет — это цвет Адвента в том числе, и он на работе, в кабинете зажигает эти свечи и всем сотрудникам рассказывает: вот смотрите, на этой неделе у нас горит 2 свечи, потому что... На этой неделе 3 свечи, и причина вот такая. И это очень хороший способ евангелизации.
Он потому... начальник?
Он,
судя по всему, не зарплата сотрудников зависит от того, выслушают они его или нет.
Нет, он занимает, ну, такую достаточно неплохую должность, но нельзя сказать, что он там как-то прям сильно влияет. Но
слушать
на...
его должны, тем не
менее. Нет, люди хотят слушать. Как показывает практика, если ты интригуешь воображение человека, то он неизбежно хочет узнать, что это вообще происходит такое. Ну, согласись, странно, когда кто-то вдруг неожиданно на рабочем столе начинает зажигать...
Жечь пожар.
3 свечи, а одну целенаправленно не зажигает и смотрит на тебя таким вопросительным взглядом, ожидая, что ты поинтересуешься, что происходит. И многие интересуются.
Угу.
И это хороший способ благовествовать, на самом деле.
Хорошо. Как много людей, как ты считаешь, действительно... А, нет, вопрос, который я задал своему прошлому гостю сегодня, задам тебе. Почему сейчас большое количество невоцерковленных людей, они тоже включаются в эту штуку, да, в эту игру, в этот адвент? Они тоже покупают себе вот эти венки в Окее, да, там где-то еще там, в торговых центрах, тоже их ставят. Особо не разбираются, что это означает и зачем это нужно. Это что, какой-то тоже магизм такой в их случае? Или это такое неуверенное желание прикоснуться к потустороннему, не знаю?
Я думаю, и то, и другое, и еще и третье – это желание привнести атмосферу праздника. Да, а как привнести эту атмосферу праздника в повседневную жизнь, купив какие-то атрибуты праздника? И люди не сильно задумываются, ну, что это такое. Они привыкли, что когда зимой приезжают в Европу, то там во всех домах, в окнах стоят эти рождественские горки, да, на дверях входных висят просто венки, а не венки Адвента. Вот, и они думают: о, это праздник, там им хорошо живется, им там весело. Вот они это делают так, приезжают к нам и хотят перенести эту атмосферу в свою жизнь, как просто скопировав чисто визуальный ряд. Вот. Но жаль, что часто не наполняют все эти символы нужным содержанием. Но опять же, ведь это хороший повод для благовестия. Если ты верующий сосед у человека, который повесил себе на дверь венок в этот период, в самый раз подойти к нему и сказать: слушай, а ты в курсе, что это означает?
Ты в курсе, что ты теперь лютеранин?
Ну, можно и так, да.
Сразу
вот да, так, и да, обязать его пройти конфирмацию. Вот, поэтому, конечно, да, вот эта среда, она как бы имитируется, это рождественская среда людьми. Но, может быть, и то хорошо.
Угу. У нас на Теос Медиа только вот на этой неделе, только со вчерашнего дня началась такая предрождественская неделя, да, Если кто-то, мы не празднуем весь адвент на ТОС-медиа, там по всего ряду причин. Вот если кто-то сегодня хочет включиться прямо после нашего эфира в эту игру, в хорошем смысле игру, я не имею в виду в плохом смысле, что он может сделать прямо сейчас, как ему вот этот убегающий, стремящийся исчезнуть поезд, заскочить уже на последнем...
Самый лучший совет, который я могу дать, это сейчас, прямо вот в эту секунду...
Бежать к Святой Марии.
Подожди, я же сформулирую правильный ответ. В эту самую секунду взять ежедневник, найти там дату 24 декабря и красным написать 19:00, богослужение Сочельника, Большая Конюшенная улица, дом 8А. Перевернуть страничку и на 25 декабря написать тоже красной ручкой, красной пастой, тоже 12:00, богослужение Рождества по тому же адресу. Вот. Это лучший способ не просто заскочить в вагон уходящего поезда рождественского, а войти в самое торжество и насладиться этой радостной вестью.
Угу. Как ты считаешь, то, что люди, не ходящие в Святую Марию, но соблюдающие традиции какие-то рождественские, это хорошо или плохо? Или это создает такую иллюзию того, что ты якобы верующий человек, ты соблюдаешь традиции, а на самом-то деле как-то особо и нет?
Хорошо, что люди эти традиции соблюдают, потому что это всегда повод хотя бы как-то на уровне подкорки напомнить себе о христианстве. Да, если эти традиции исчезнут вообще, то общество секуляризируется полностью. Да, хотя бы вот эти внешние элементы, они позволяют как-то людям не забывать о том, что есть Бог, есть Христос, что необходимо хоть как-то проявлять свою христианскую идентичность. С другой стороны, конечно, грустно то, что люди наполняют свою жизнь христианским антуражем, то, что можно назвать такой христианской бижутерией на самом деле, потому что, есть венок Адвента, нет венка Адвента, это, на спасение не влияет. Но люди стремятся вот именно к этим внешним каким-то проявлениям, но при этом живут абсолютно не по-христиански. Спросишь у них, что ты знаешь о триедином Боге, что ты знаешь об Иисусе Христе, и те ответы, которые иногда дают, заставляют впадать в состояние ужаса. То есть полное незнание, полное непонимание. И это, конечно, печалит. То есть хорошо было бы, чтобы за всеми этими внешними праздничными украшениями, за этим праздничным антуражем появлялось бы еще и глубинное содержание, которое, собственно, единственно важное во всей этой истории.
Угу. Зачем такое большое количество символов? Ты упоминал фиолетовый цвет как цвет адвента. В лютеранской церкви есть разные цвета в разные времена года, которые используются и священнослужителями в своем облачении, и в литургии, в украшении других атрибутов церковных, службы. Для чего все это нужно? Неужели нельзя просто сесть в избе, всякие духоборы и прочее?
Да не, можно и просто в избе сесть, если нет возможности прийти в храм, то можно сделать свою квартиру храмом. То есть Господь, конечно, Он не привязан к церковным параментам, к церковным зданиям, Он всегда рядом. Но что такое все разнообразие разных элементов церковного убранства? Это же невербальная проповедь. Да, если человек подготовлен, если он знает этот язык церковного убранства, то он заходит в храм, и он в одно мгновение, просто схватывая взглядом все, что он видит, он понимает, сейчас период поста, горят там три свечи на венке Адвента, уже скоро Рождество, там такие-то элементы мы видим там на алтаре, количество свечей на алтаре, или еще что-то сегодня, такое событие, такой праздник, все, человек уже в контексте.
Так ему это Марк Цукерберг уже с утра об этом сообщил, по идее.
Кто?
Марк Цукерберг, который Facebook-то основал, да? То есть у нас у всех есть календари, телефоны и все прочее.
Но нет, понимаешь, нельзя же все сводить к этому электронному миру. Очень важно, чтобы человек мог глазами, прямо осязаемо, физически воспринять все то, что связано с нашей церковной культурой. То есть это то, что обогащает жизнь. Да, почему для нас все-таки важно не просто в сером хабите ходить, а у тебя там, получается, на экране в оранжевом свитере быть. Да? Потому что тебе хочется, чтобы свитер был оранжевые, а не какого-то неопределенного цвета с грязными пятнами. Вот. Все-таки хочется, чтобы все было аккуратно, красиво, в том числе и в церкви.
Разговор до эфира о татуировках, да? Потом.
Нет, я против татуировок. Да, у нас перед эфиром был спор, можно ли делать...
Холивар.
Да, холивар, да. Можно ли делать татуировки. Я просто скажу, что их не надо делать, конечно же. Пользуюсь возможностью.
Можно, да. Продолжаем, да.
Да.
Про одежду, про символы,
да,
про символику.
Да, те же самые пасторы, да, они перед началом богослужения облачаются в альбу, в столу, подпоясываются поясом, сверху надевается касула, наперстный крест. Казалось бы, зачем? Но у нас целое занятие в конфирмационной школе посвящено вот этой семиотике, да, вот этому значению каждого элемента даже облачения. И когда люди узнают, для них словно открывается как бы еще один мир, они словно еще один язык выучили. Угу. Потому что мы говорим по-русски, а можно же говорить на уровне символов, на уровне образов. И речь, да, она проникает через уши, информация речевая, а информация символическая, она проникает через глаза. И церковь, мне кажется, она должна использовать все средства коммуникации с человеком для того, чтобы рассказать ему о Христе. И если что-то я могу рассказать через зрительный образ, я расскажу. Что-то я могу рассказать через вербальную проповедь, я расскажу это словами. Что-то я могу рассказать через само тело человека. Поэтому, когда мы молимся, мы складываем руки, когда мы принимаем причастие, мы преклоняем колени. Почему? Потому что тело тоже должно участвовать в восприятии этой благодати, да, этого Евангелия, этой вести о Христе.
Угу.
Так что все.
Возвращаясь к буржуям, которые принесли нам вот это все с Запада, да, и все прочее. Смотри, вот если мы сравним, сейчас мы не делаем оценочных, я не делаю оценочных никаких
суждений. Да,
ну, смотри, нет, я сейчас то, что дальше скажу. Если мы сравним, там, допустим, ислам и христианство. Ислам, да, он всегда стремится принести свою культуру исламскую в то место, куда он приходит, да. В какую бы страну он ни пришел, он приносит не только учение, богословие исламское, да, он приносит и все остальное тоже туда. Язык, культуру, традиции, все прочее. Христианство в этом смысле, оно было, ну, немножко другим путем шло, оно как будто бы встраивалось в культуру, да, потому что в христианстве главное это Христос и учение, угу, да, а не какие-то культурные коды. Но получается, что вы все равно, как представители лютеранской церкви, пытаетесь, я грубо скажу, да, ну, втюхать нам, вот эту людям, я сколько грубо скажу, ты должен меня простить.
Я предупредил заранее. Я тебя простил.
Я предупредил заранее.
Обязан.
Да. Вы пытаетесь нам втюхать вот эти финские, немецкие традиции, которые родились в другой стране, в другой культуре, среди другого народа. Почему вы не хотите жить вот среди нас, так сказать, условно, россиян и исходить из нашей культуры?
Ну, смотри, я еще раз повторю то, что уже озвучивал, да, да, в ходе, да, этого эфира, что те традиции, которые мы соблюдаем, традиции, связанные с периодом Адвента, они не чуждые нам. Да, с 1631 года это здесь. В Москве это с 1580 года, по крайней мере, если я не ошибаюсь, такая дата. То есть это уже тогда, конец 16-го, начало 17 века, когда это становится естественной частью культурного кода нашего народа. Да, миллионы людей в нашей стране считали это совершенно органичной частью своей жизни, все эти традиции.
До тех пор, пока их не расстреляли.
Ну, так надо же восстанавливать, да, то, что было порушено, то, что было потеряно. Если рассуждать так, как ты рассуждаешь, то зачем восстанавливать разрушенные памятники архитектуры, пускай лежат в руинах? Зачем восстанавливать...
Ну, кстати говоря, ты же знаешь, что, например, в Дании и часто в некоторых других странах и в Италии так и поступают. Что-то
не восстанавливают, а что-то восстанавливают. Потому что человек не может жить на пепелище. Да, когда мы после периода советского оказались, да, вот в этой стране, мы реально стояли на культурном, религиозном пепелище. Да, если следовать твоей логике, надо было бы сказать, ну и достаточно, серенько, грязненько.
Нет,
восстанавливать.
Смотри, я не в этом смысле. Смотри, я знаю там и в Англии, в Лондоне есть прекрасная церковь англиканская, там большая очень, да, и в Америке многие лютеранские церкви, которые, придерживаясь лютеранского именно учения, лютеранского богословия, тем не менее, они не презентуют себя как такие вот высоколитургичные церкви, да, то есть у них нет этих альп и всего прочего. Они вполне могут выйти вот в такой толстовке, пастор церкви этой, да, в толстовке, проповедовать на кафедре в толстовке, в кедах. И, ну, вот я об этом говорю, да?
И это большая проблема, потому что таким образом человек показывает, что он не понимает, в чьем присутствии находится. Да, если мы все-таки верим в Господа как царя царей и Господа господствующих, то, ну, достаточно странно, если его Геральт, его глашатый, выполняя его поручение, выйдет в шортах, в толстовке и в кедах. Ну, ты таким образом проявляешь свое отношение к своему господину. значит, какая-то проблема. То есть вся наша вот эта торжественность, литургичность, это не потому, что нам нравятся какие-то старые замшелые традиции, нет, а потому что мы осознаем, что если не придерживать, да, не поддерживать, точнее, вот эту вот высоту богослужения, красоту богослужения, то очень легко скатиться до такого панибратского отношения ко Христу, да, наверняка знаешь, в Америке в неопротестантских церквях есть такое словосочетание «дружище Иисус». Ну вот, да, но он не дружище, он друг, он брат, он Господь, но он точно не дружище.
Иисус Христос, я обычно через эту картинку, когда он на заднем сиденье сидит.
Нет, но он называет своих учеников в Евангелии от Иоанна в 15 главе друзьями, да, несомненно, но это честь. А вот когда дружище, это значит подойти, хлопнуть по плечу, сказать, ну что, дружище, там, как дела? И вот так к Богу нельзя обращаться, да, нельзя фамильярничать с тем, кто ради тебя умер на кресте и ради тебя воскрес. И вот за счет того, что мы соблюдаем эти добрые, старые литургические традиции, мы самих себя держим в тонусе, да, чтобы, приходя к Христу, мы понимали, что нельзя дверь открывать ногой, нельзя сидеть перед Ним, закинув ноги на стол, да, в грязных ботинках. То есть, все-таки ты перед Богом находишься. Более того, для нас же центром богослужения является Евхаристия. И мы, лютеране, верим, что там под видом хлеба и вина воистину присутствует физический Христос. То есть, Он физически вступает в этот мир. И как я могу встретить его, да, вот в каком-то расхлябанном состоянии? Это немыслимо.
Я сейчас не буду комментировать отношение к литургии, да, в смысле к Евхаристии, но я уверен, что ученики Иисуса Христа в то время, когда Христос был во плоти здесь на земле, они часто его встречали именно так.
Но когда ученики Христа...
И в каком только виде они Христа не видели.
Естественно. Более того, Господь меня видит в самом разнообразном виде. Он видит меня, и когда я чищу зубы, и когда я мою посуду, и когда я...
И когда не чищу зубы, а должен был бы.
Совершенно верно. Он меня видит во всех этих ситуациях. Но когда я прихожу на богослужение, я должен быть к этому готов, в том числе и внешне. Точно так же апостолы. Да, они, понятное дело, находясь со Христом, там, не всегда могли следить за своей внешностью. Но когда они приходили на молитву, они надевали талит, они надевали тфилины, они надевали те элементы...
Потому что это была часть той культуры, а не потому что они приходили
совершенно
ко Христу.
Верно. И культура – это хорошо. Потому что культура позволяет нам четко обозначать границы. В каких границах человек собран, вежлив и обходителен. А в каких границах начинается уже недопустимое панибратство?
Да, но ты же не надеваешь на себя филактерии и все прочее, да, и следует той традиции. Ты же, по большому счету, следуешь традиции, лютеранской, католической церкви частично.
Да, и это прекрасно.
А не той
традиции. Более того, любая церковная традиция, там, облачение, убранство храмов – это инструмент. Это инструмент, который позволяет мне благовествовать. Угу. Если этот инструмент работает, я буду им пользоваться. И как показывает практика, этот инструмент работает.
Вот такой подход мне более нравится, что как инструмент благовестия, если он работает, то это прекрасно.
Мне полегчало, да.
Нет, потому что...
Литургия получила право на жизнь.
Я почитаю комментарий, я очень сильно ждал нечто подобного комментария. Вот он пришел от нам, от Владимира Анатольевича. Думаю, что очень хорошо и важно рассказывать людям о настоящем празднике, о настоящем Рождестве, что оно было осенью, а сейчас это всего лишь копия, подделка, иллюзия, что это переделка языческого праздника, охристианивание язычества, увлечение людей чуждой идеей и чуждыми символами.
Что ты мне тыкаешь?
Также можно будет рассказать об истинном значении рождения Мессии Царя, ну и дальше. Короче, вот тут в самом начале есть все то, что тебе нужно.
Действительно, дата 25 декабря, она абсолютно искусственная. То есть ясно, что Христос родился, скорее всего, весной даже, а не осенью, потому что пастухи сторожили отары овец в окрестностях Вифлеема, а в декабре в Иерусалиме бывает изрядно холодно. Я как-то бывал в ноябре, во второй половине ноября в Иерусалиме, я реально замерзал, а в декабре там и снег иногда выпадает, и достаточно обильно, поэтому, скорее всего, это точно был не декабрь, повторюсь, скорее всего, это была весна, но мы празднуем 25 декабря не потому, что мы празднуем дату, а потому, что мы празднуем события. И у нас есть такой рождественский гимн, в котором есть замечательная фраза «И будет Рождество с тобой всегда». То есть, на самом деле, каждый верующий христианин, он должен радоваться рождению Христа каждый день своей жизни. Для него каждый день Рождество и каждый день Пасха должна быть. Вот. Но так уж мы договорились, весь христианский мир, все христианское сообщество, что будем праздновать 25 декабря, и прекрасно. Потому что это возможность на весь мир прокричать об этом событии. И вот вопрошающий или вопрошающая, да?
Нет, вопрошающий, Владимир его зовут, да.
А, вопрошающий, говорит о том, что это какое-то языческое влияние, ну, в некотором смысле он прав, потому что в декабре, как раз в 20-е числа декабря в Риме отмечался солярный культ, да, люди поклонялись солнцу, победителю, то есть это был чистой воды языческий культ, и церковь, она что делает? Она, чтобы отвадить людей, да, от посещения языческих храмов, потому что многие шли туда просто по традиции, в силу инерции, да, какой-то религиозной, а церковь сказала, а давайте-ка мы на эту дату, вот когда весь...
Назначим.
Да, назначим праздник Рождества. Это чистой воды миссионерский ход, то есть это никто не скрывает, никто не говорит, что этого не было. Нет, это было, и это сработало. То есть, как бы и прекрасно. Да, и если для того, чтобы кому-то помочь избавиться от языческого заблуждения и обратиться к свету истины, нужно будет там переместить эту дату, ну, переместим, никаких вопросов. Важна не дата, важно событие.
Ну, и опять же, в этой же дате тоже есть символизм, не только потому, что это крещение языческого праздника, да, в некотором роде, как один мой знакомый говорит, все можно покрестить, и вот они взяли, да, вложили в старое символ новое значение.
Не только, не только применительно к Рождеству так поступали. Возьмите Бенедикта Нурсийского, да, когда он основывает монастырь Монте-Кассино, он же строит христианский храм на месте языческого храма.
Половину храмов Европы построены.
Да, но почему? Образом. Потому что Бенедикт Нурсийский знал, люди окрестных селений, жители окрестных сел, они приходили в этот языческий храм, он его сносит, строит церковь, и люди, ну, по старой памяти, да, начали в тому же месту стали приходить, а он их встречал и им благовествовал. И вот вокруг этого Монте-Кассино образовалось уже христианское поселение верующих людей. Почему?
Да, в Греции и в Италии половина храмов
сплошь
построены
и рядом,
на языческом...
Да. Да. Сплошь и рядом, поэтому совершенно естественный такой миссионерский ход. Вот, я перебил тебя, прости, пожалуйста.
Я хотел сказать, что да, это же начало, в этом есть символ определенный еще в том смысле, что это начало возрастания светового дня, как рождение нового
периода. Да, зимнее солнцестояние.
И это тоже круто, в этом тоже есть смысл такой глубокий. Если вы об этом знаете, то вы, если знаете, если к этому знанию присоединяетесь душой и телом, то на вас это, как мне кажется, тоже определенным образом влияет, как сказал Михаил Иванов до эфира, как семиотическая единица влияет на нас, да, вот там так же влияет и...
И я рад, что меня уже цитируют.
И не один раз, между прочим. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. У нас осталось буквально 9 минут до конца эфира. Вы можете еще Михаилу Иванову задать пару-тройку вопросов об Адвенте, о Рождестве, о лютеранстве. У нас есть вопрос, который вообще никакого отношения не имеет к теме сегодняшнего эфира. Но раз уж его написали, то я спрошу. Не в тему вопрос, пишет Дмитрий, но все же, сыны Божии, которые во времена Ноя до потопа были, это ангелы или люди? Твое мнение.
На мой взгляд, это люди, это потомки Сифа, сифиты так называемые, сыны Божии, а сыны человеческие – это каиниты. Вот. Ну и, соответственно, да, все, дальше библейская история рассказывает, как события разворачивались.
Звучит как ругательство. Сифиты, каиниты. Не, я понимаю, что ты
говоришь. Ну, потомки Сифа и Каина.
Я понимаю, да. Да,
да. Да, как мадианитяне и филистимляне.
Как лютеране и христиане.
Вот ты зря противопоставил два эти термина.
У меня просто один из первых эфиров, который был посвященный лютеранской церкви Ингрик. Да, это был первый эфир, когда я приглашал ныне епископа лютеранской церкви. Или это был ты, я уже не помню, неважно. Кто такие лютеране? Я спросил, кто такой Лютер? Мне человек почесал голову и сказал, вот тут около метро, кажется, это какой-то китайский телефон. Был вот такой вот. Это было совершенно правда, да. И на вопрос, чем отличаются лютеране от христиан, я тоже слышал ответы, очень интересные. Ладно, друзья, но все-таки, да, хорошо. Те, кто не празднует Адвент, те, кто не отмечают... Как ты относишься вот к тем людям, к прихожанам твоей церкви, которые как бы, ну, мы не хотим, это не наша традиция, мы не отмечаем Адвент, мы не соблюдаем.
Это ничего страшного. В богословии есть такое понятие, как адиафора. То есть дело полезное, но не обязательное. Облачение – это адиафора. Какое-то убранство храма – это адиафора, потому что Евхаристию можно служить там на тумбочке, на табуретке, на подоконнике.
Ты только что говорил, что это очень важно.
Да, это важно, совершенно верно. Но если нет возможности, да, если это становится преткновением для человека, ну, когда я, например, навещаю там болящих пожилых прихожан на дому или в больнице, что я использую в качестве алтаря? Табуретку, подоконник. И от этого Евхаристия не становится меньше Евхаристии, чем она, если бы она служилась в храме.
Но ты покраснел при этом сейчас.
Это я просто пытался сформулировать мысль так, чтобы не запутаться. И от интеллектуального напряжения, да, кровь прилила к голове. Вот, поэтому на самом деле вот все, что связано с церковными традициями, это адиафора. То есть это хорошо, но если нет возможности это использовать, если это каким-то образом мешает человеку, да, этим можно пренебречь. Важно не пренебрегать тем, что к диафоре не относится. Да, то есть верой, жизнью, тем, что называется ортодоксия, да, правильное вероисповедание, и ортопраксия, правильная жизнь. Вот это не адиафора. А все, что касается традиции, там, наличия пастырского воротничка или его отсутствия, там, оранжевая кофта или какого-то другого цвета будет кофта, это адиафора.
Угу. Можно или нужно? Вот есть такое мнение, что на рождественский стол, когда мы празднуем Рождество, нужно приглашать только христиан, поскольку только они понимают значение этого праздника. А если мы приглашаем неверующих людей, невоцерковленных, то это как будто бы размывание смысла торжественности той же самой, да, возвышенности этого пафоса христианского. Можно ли приглашать неверующих на стол рождественский?
Я думаю, мало того, что можно и даже нужно. Например, на рождественское богослужение и на сочельник, и на последующую трапезу, а у нас в сочельник в обязательном порядке вкушается рисовая каша с корицей, я приглашаю всех. Да, то есть верующие, неверующие люди, вы придите, вы услышите о Христе. И если я скажу, нет, вот там на рождественскую трапезу только крещенные, конфирмированные, и желательно, чтобы прямо вот из церкви Ингрии, ну, значит, я как миссионер отрезал от вести о Христе энное количество людей, которые в этом бы нуждались на самом деле.
Почему каша с корицей рисовая? Тоже какая-то...
Традиция. Ну, знаешь, какая она вкусная традиция? Это просто великолепно. У нас в обязательном порядке после богослужения сочельника есть две традиции. Мы выходим на ступени храма, и поем рождественский хорал громогласно на всю улицу, чтобы рассказать о рождении Христа. А потом, спев и намерзнув, соответственно, в этот момент, мы возвращаемся в храм, едим рисовую кашу с корицей и запиваем глёгом.
Что это такое?
Глёг — это такой напиток, виноградный сок с пряностями.
Почему все-таки рисовая каша с корицей? В этом какой-то есть тоже смысл или нет?
Нет, вкусно.
Просто кто-то когда-то
да,
начал есть, да, рисовую кашу с корицей, и в этом нет никакого смысла, никакого значения.
Кроме того, что
ее можно, ее можно поменять на манку или на овсяную кашу.
Да, или на вкуснейшие бутерброды с карбонадом. Совершенно верно.
Я голосую за последнее.
Но у меня, по крайней мере, так как я уже много лет принадлежу к лютеранской церкви, у меня запах, да, вот такой свежеприготовленной рисовой каши с корицей вызывает целый набор именно рождественских ассоциаций, и это очень круто.
Это какая-то общая лютеранская традиция или только вашего собора, вашего?
Я думаю, церкви? Во многих церквях так делается, но в приходе Святой Марии так делается вот всегда, сколько я помню.
Это не связано с тем, что у доктора Мартина Лютера были проблемы с желудком и что-нибудь такое?
Сильно сомневаюсь, что он ел много риса. И, скорее всего, если бы он ел много риса, проблем было бы еще больше. Вот, но, ну, в общем, вот такая у нас приходская традиция, если угодно. Я не знаю, какие у нее там корни, глубокие они или не глубокие, но вот в нашем приходе такая традиция есть. И она всем нравится.
Ты сказал о том, что если христианство лишится этого символизма, вот этих всех символов, внешних атрибутов своих, да, визуальных и там каких-то еще образов, то, возможно, оно исчезнет вообще.
Я такого не говорил.
Ну, если ты сказал, если и язык этот, да, если и традиции исчезнут в народе, да, то как бы вообще народ полностью потеряет свою связь с христианством.
Да, вот в народе, да, совершенно верно, в том народе, который нуждается в благовестии.
Слушай, ну вот у нас было 70 лет советской власти, у тебя 2 минуты будет сейчас, и христианство сохранилось, в том числе лютеранство.
Да, оно сохранилось как раз за счет тех людей, для которых наличие или отсутствие традиции не имели никакого значения. То есть христианство в советское время сохранялось как раз усилиями тех людей, которые могли жить без рождественской елки, без венка Адвента и оставаться верующими во Христа. Вот это костяк церкви. А всевозможные традиции, всевозможные там украшения и так далее, это во многом наш крик вовне. Увидьте, услышьте, да, вот мы вам и флажками помахали, mm-hmm. и венок вам там на дверь повесили. Ну, услышьте нашу проповедь о Христе хотя бы так.
Хорошо, еще раз про 24-25.
Да, дорогие друзья, прежде чем попрощаюсь, 24 декабря в 19:00 жду каждого из вас на богослужении сочельника, это уже на вечере Рождества. После богослужения сочельника выйдем с вами на ступени Церкви Святой Марии и споем рождественский хорал «Тихая ночь», а затем вернемся в храм и подкрепимся рисовой кашей с корицей, запивая все это глёгом. А 25 декабря в 12 часов тоже приглашаю вас на дневное рождественское богослужение. И самое главное, помните о том, что есть у вас венок Адвента или нет, есть календарь Адвента или нет. Самое важное — это то, что Христос действительно родился.
Аминь. В описании к этой трансляции есть две ссылки. Одна ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Верю, не верю», который я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, проходите, подписывайтесь на ежемесячные либо на однократные пожертвования в пользу этого проекта. Без вас, без ваших финансов мы бы просто не могли бы его делать. А еще одна ссылка вас приведет на YouTube-канал Владислава Юртова. Тоже, пожалуйста, проходите и подписывайтесь на него. Это был Михаил Иванов, настоятель собора, кафедрального собора, лютеранского, Святой Марии в Санкт-Петербурге, на Большой Конюшенный, дом
8А.
8А. Всем пока, до встречи.
Пока-пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.